Ерофей Трофимов. Толмач. Незримая схватка. Серия первая. Отбив очередной удар, Егор нырком ушел от удара второго противника и, крутнувшись волчком, успел на полсекунды раньше дотянуться до него своим клинком. Охнув от удара по керасе из толстой кожи, казак невольно отшатнулся назад и, потирая ушибленные ребра, удивленно проворчал. «Ну, Егор Матвеевич, удивил. Вот ж не думал, что ты на подобное решишься. То ж непростая ухватка, с ней осторожным быть надобно». «Помню, потому и стараюсь ее как следует выучить», — кивнул парень, пытаясь отдышаться. Гоняли его казаки не жалея. Удары их сыпались на него словно град, заставляя орудовать учебными саблями, словно лопастями вентилятора. Но эти ежедневные тренировки давали свой, весьма серьезный результат. За прошедший год Егор еще больше раздался в плечах и прибавил в росте. В прежней жизни он с самого рождения был средним. Среднего роста, средней внешности, среднего телосложения. Так что приходилось брать, если не харизмой, то умом. Вот с этим у парня все было в порядке. Почти абсолютная память, музыкальный слух и наработанное умение быстро соображать. Огромное количество прочитанных им книг позволило приобрести умение быстро находить подходящий к случаю пример и даже применить его на практике. А вот над физическими кондициями приходилось работать. Так что к тому моменту, когда парень окончил школу и отправился поступать в институт, он обладал уже юношеским разрядом по боксу и умел неплохо стрелять. Он и сам тогда плохо понимал, зачем ему это все, но словно предчувствовал, что очень скоро все эти навыки ему понадобятся. Так и случилось. По окончании института Егор получил приглашение стать военным переводчиком и, узнав, почему его так не любили в собственной семье, принял его. После, оказавшись на Ближнем Востоке, парень был втянут в дела военной разведки и однажды очутился лицом к лицу со смертником. Вот после того взрыва он вдруг и очнулся в чужом теле, но со всеми своими прежними навыками, включая отличное владение сразу тремя восточными языками. Вдобавок он свободно общался на трех европейских языках, так что, едва получив возможность, постарался обрести прежнюю профессию. Так он второй раз стал настоящим толмачом. И вроде после того странного переноса все кое-как устаканилось, и даже нашлись родственники его нового тела. А приключения все равно не заканчивались. Вот и теперь, после громкой акции в Петербурге, избавившись от именитого противника одним точным выстрелом, он засел в своем имении, стараясь лишний раз не отсвечивать, но при этом делая все, чтобы как можно выше поднять свои боевые кондиции. Местная жизнь показала, что даже юный возраст здесь совсем не защита от всяких заговорщиков и иностранных агентов влияния, желающих привнести в Россию свои правила жизни. Так сложилось, что даже служа в армии прежде, Егор никогда не пускал в ход оружие так часто, как это приходилось делать здесь. И все только ради того, чтобы элементарно выжить. Желающих добраться до его головы вдруг оказалось так много, что парень даже начал путаться в подсчетах. Вот и пришлось решать вопросы кардинально. Главное, как показала практика, в этом деле не оставлять после себя следов и свидетелей. На его счастье, технических приспособлений для раскрытия преступления тут еще было очень мало. В общем, после той акции, вернувшись домой, Егор постарался вести себя как можно тише. Просто занимался доставшимся от деда хозяйством и своей мануфактурой, выпускавшей отличную бумагу. Имея гуманитарное образование и будучи уверенным пользователем самой разной техники, парень не знал, как ту самую технику изготовить. Так что просто воспользовался своей памятью и умудрился вспомнить, как сделать ровную, гладкую, чисто белую бумагу, за которую тут уже стояла настоящая очередь. Этим своим изобретением он сумел добиться серьезного положения в обществе. Ведь бумагой его заинтересовался сам император Всероссийский. В итоге продукция его мануфактуры поставлялась лично императору, жандармскому ведомству Москвы и в канцелярию генерал-губернатора Москвы. Чуть позже служба его дяди, Игната Ивановича Вяземского, тоже заключила с его мануфактурой договор на поставку бумаги. В общем, можно было смело сказать, что жизнь удалась. Но чуйка парня то и дело напоминала, что успокаиваться рано. Егор отлично понимал, что всяким интригам и иностранным агентам его помощь жандармам и дядюшкиной службе сильно мешает. А значит, они сделают все, чтобы от него избавиться. И полученный им перерыв на год — только отсрочка приговора. Именно так он воспринимал это временное затишье и, пользуясь возможностью, старался сделать из себя настоящую боевую машину. День его начинался с серьезной разминки, после которой проводились тренировочные бои с холодным оружием, после чего он отправлялся в тир. Стрелять. Почему именно так? Тут все просто. Нагрузка на руки и сбитое дыхание. Тренировочные сабли были откованы по его особому заказу и имели вес едва не в полтора раза больше, чем обычное боевое оружие. Само собой, стрелять после часового размахивания этими ломами было и вправду сложно. Нагрузка на руки была серьезная. Вот и теперь, едва отдышавшись и сняв с себя кирасу, Егор глотнул квасу и, накинув овчинный кожушок, отправился в тир. Патроны тут он сжигал сотнями, но и прок от таких тренировок был серьезный. Чего далеко за примером ходить, если парень попадал в подкинутый медный пятак 5 раз из 5, любой рукой. Но казаки не унимались. Понимая, что их подопечному может грозить серьезная опасность, опытные бойцы делали все, чтобы сделать из недоросля настоящего воина.